Мир вам, дорогие братья! Как приятно смотреть на знакомые лица. Постаревшие, правда, как и я. Но радостью наполняется сердце, когда видишь братьев в сибуремни часы. И хочется прочитать бессмертный текст Священного Писания, как фундамент наших рассуждений, чтобы оттолкнуться от них всегодня, то есть сегодняшнее время, и сделать для себя определенные выводы, а потом помолиться на актуальную тему. То есть мое слово будет состоять из трех частей. Первая часть – это слово, анализ текста, который мы прочитаем. Второе – это наша жизнь сегодня на основании этого текста. И третье – призыв к молитве о сегодняшних нуждах. Мы прочитаем текст Священного Писания, послание к Колоссянам, 3 глава, с 9 по 17 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Из этого обширного текста я буду брать фрагменты. В первой части этого текста говорится о том, что мы должны облечься в нового человека. Кто этот новый человек? Отдельная личность или тело Христово? Согласно тексту, это не просто отдельная личность, что вот я раньше был ветхий, а теперь я возродился, и теперь я новый. Вот если мы углубимся в текст, то тут есть еще один нюанс. Он говорит о том, что в этом новом теле противоречивые элементы лишены противоречий. Ну, смотрите, как тут написано. Оказывается, мы облекаемся в нового человека, и в этом новом человеке, 11 стих, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания и так далее. То есть, смотрите, мир полон противоречий. Национальных, имущественных, социальных, государственные границы, войны и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Теперь люди, полярные по своей сути, вдруг соединяются в одном теле. Раб и свободный. Обрезанный и необрезанный. Скиф и еврей. И Рим, варвар. И вот эти люди, которые в принципе без Бога обязательно должны, ну не знаю, грызть друг друга они должны. Потому что они разные. Знаете, я добавлю еще одну категорию людей сюда, которые не написаны. Русские и украинцы. Тут оно не написано, оно просится, друзья, просто просится сюда добавить еще одну категорию. И вот русские и украинцы, они оказались в одном теле. Ну, куда нам деться? Мы в одном теле находимся. И в разных государствах, вы понимаете? И нам надо жить как-то в этом одном теле. Как? И бессмертное священное писание учит нас, как нам ужиться друг с другом. Таким разным. Когда все друг друга грызут, а верующие должны явить славу Божию. Ну, правда же? Сила Христова как раз и свет Христов заключается в том, что Бог берет крайние точки, полярные, и их сводит в одном теле и примиряет с собой мир. И избирает людей, которые примирились с Господом, а значит друг с другом, и мир смотрит на них и ужасается, и удивляется, и хочет камнями побить их, а иногда и шляпу скидывает. После того, как камнями побил, потом и говорит, вот то люди были, вот то люди, они сумели в противоречивое военное время найти общий язык друг с другом. Вы понимаете? И вот это, друзья, я когда рассуждаю над этим вопросом, вот оно у меня в голове сидит. Если мы во Христе, вековая вражда должна во Христе уйти в сторону, а мы должны стать одним телом. И возникает вопрос, как это возможно? Сейчас я понимаю, что у вас в голове кипит у некоторых. Тем более, как это вообще возможно? Очень просто. Давайте мы смотреть дальше по тексту Священного Писания, как это возможно. Как? Я должен, 12 стих, облечься во что? В милосердие, в благость, то есть доброту. Смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Вы думаете, что у нас, украинцев, на русских братьев нету жалобы? Да я их слышал, знаете, сколько? Я в поезде ехал, и мне смс-ки с жалобами. Да мне один с Одесской области, я даже не знаю его, кто он, на 20 минут голосовой с жалобой. И я слушал эту жалобу, слушал. А потом еще, а что ты не отвечаешь на жалобу? Дальше еще одна смс-ка. Да мне переварить эту жалобу нужно было полчаса, только я под впечатлением этой жалобы. Представьте себе, где-то там, за линией фронта, какой-то пресвитер тоже выслушивает жалобу. Понимаете? Мы попали в такую ситуацию, когда у нас друг на друга жалобы. И это объективная реальность, это факт. И оно так и бывает. И есть так. Мы на нашем братском общении сказать должны эту правду. Это так есть. У нас есть друг на друга жалобы. Но Писание нам говорит, что вы этому не удивляйтесь, это бывает и было. Но что нам говорит Писание? Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Это значит, если мы, украинцы, простим, как Христос простил, мы от этого выиграем. Друзья, если я сердечно вот так, ну вот я имею жалобу, а я взял и... Господи! Я свободен от всего, я прощаю. Слушайте, скажите, я выиграл чи проиграл? Выиграл. И если я своей молодежи так скажу, а где-то там русский брат соберет молодежь, а там тоже посыпались жалобы. Посыпались, я знаю, я же знаю. Посыпались жалобы, а русский брат скажет, Открой этот текст священного. Давай, прости, мы скажем, мы выиграем или проиграем? Ты же хочешь войну выиграть, хочешь? О, хочу. Ну так прости. И ты выиграешь. Ведь все происходит на сердечном уровне. Слова – это вторично. Ты сердце свободным сделай. И когда твое сердце становится свободным, ты увидишь последствия. Но тут есть очень интересный момент. Что произойдет? Так, когда я все это сделаю, тогда что в моем сердце будет? 15 стих. И да, владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слышите, друзья? Знаете, когда мы говорим друг другу жалобы, мы невольно теряем мир в сердце, мы сетуем, просто вот нет уже бодрости, нет того подъема, а голова вниз, жалкуешь. А вы знаете, друзья, когда ты простил, в твое сердце поселяется мир. И не просто мир, а он владычествует тебе. Вы знаете, что такое владычество? Украинский аналог слова владычество. Пануе. Это, вы представьте, не просто у меня мир, а оно пануе у меня. А это значит через край. И люди спрашивают, ты что такой спокойный? Ты посмотри, что там где-то там говорят. И ты знаешь, что там написали где-то, что-то, кто-то, что-то, как-то написал. Ты знаешь? И пошло. И теряется мир. А ты взял и простил. И вдруг в твоем сердце владычествует мир. И ты выиграл. Друзья, если кто-то что-то хочет сейчас возразить, пожалуйста. Если есть, найдите мне оппоненты, выходите, скажите, откройте Писание, скажите что-то, давайте рассуждать. Но я не нахожу альтернативы. Если мы в одном теле, понимаете, не нахожу альтернативы этому, этой позиции. Это позиция Иисуса Христа. И мы в это новое тело облеклись. На этом камне, когда мы на этой позиции стоим, никто нас не собьет никогда. Это не значит, что мы оправдываем чьи-то промахи, недостатки, описки, там что-то кто-то не дописал или как-то еще. Ни в коем случае. Главное иметь в своем сердце мир. И главное, чтобы мир владычествовал и быть дружелюбным. Когда я дружелюбный тому, кто имеет другое мнение, я это выражу соответственно. Я это скажу с любовью. Мои слова не будут вот такими ударами наотмашь по щеке. А мы будем умолять. Мягкие наши будут слова. Это важный элемент. Когда нет вот этого мира в сердце, мы теряем друг друга. Но когда есть в сердце благодать и мир, наши оппоненты и противники, они примиряются с нами, и мы их превращаем, врагов превращаем в друзей. А это является нашей главной задачей, чтобы мы могли приобретать и из людей-противников делать своими друзьями. А теперь я перехожу, может быть, к самой такой обширной части, на чем я хочу сделать акцент. Вы понимаете, если у нас не будет вот этого, и дадим мы, чтобы у нас понесло в сторону только лишь критики, и мы, ну как наш корабль, сделали крен в эту сторону, поворот в эту сторону, мы потеряем одну очень важную вещь. Написано в Священном Писании дальше несколько стихов. Смотрите, 16 стих говорит о том, что мы теряем. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». О чем я говорю? Если у нас не будет вот это, мир Божий не будет владычествовать в нашем сердце, наши собрания по местной церкви обеднятся. Нам нечего будет сказать народу Божьему. Мы не сможем накормить народ Божий достойной духовной пищей. Неминуемо это отразится на наших псалмах. Неминуемо это отразится на наших беседах. Неминуемо это отразится на наших семейных молитвах. Неминуемо. То, чем будет переполнено наше сердце, если оно будет переполнено огорчением, неминуемо оно прорвется. И прорвется в самый неподходящий момент, и получится беда. И это, как знаете, как вот плотина, прорыв, все, не остановишь. Но если в моем сердце владычествует мир, он тоже прорывается. Но церковь от этого радуется. Я нашел слова, чтобы церковь ободрить. Я нашел слова, чтобы в это трудное время, время взаимных обид, ободрить церковь. Вы знаете, найти слова, это нужно их иметь. И нужно иметь их от Господа. Вы понимаете важность вопроса? Я не живу в безвоздушном, извините, космическом пространстве. Я живу среди людей, среди верующих. Они на меня смотрят, особенно как на проповедника и служителя. Если они видят мою позицию, и я ее высказываю публично, я ее специально по-русски высказываю. Это нарочно я делаю, друзья. Почему? Потому что я уже вырешил украинскую мову и проповедовать, и все просто. Но сегодня я хотел именно, чтобы наши русские братья поняли эти слова, чтобы дошли до каждого в Америке, там везде, чтобы каждый понял, что это есть текст Священного Писания, который нас объединяет. Это наш камень. На этом камне мы должны взаимно стоять и идти вперед во славу Господа. Ну, это, можно сказать, друзья, догматическая часть моей проповеди. А основная часть я хотел бы, братья, вам рассказать или немножко даже поделиться, как нам жить сегодня братьям в наших общинах во время в это лютое военное время. Может быть, поделиться некоторыми переживаниями. Я знаю, что вы это переживаете, может быть, больше меня. Единственная моя привилегия в том, что я анализирую это и теперь как бы даю аналитику какую-то, ну, какие-то выводы. Может быть, это выводы будут человеческие, чисто из человеческого сердца исходящие. Вы уж простите. Вы знаете, друзья, я за эти 7 месяцев понял, что наши служения уже не могут проходить так, как до войны. Не могут. Наши служения должны быть немножко по-другому. И я вам скажу, в чем. Понимаете? Так случилось, что во многих общинах в Украине дома молитвы наполнились неверующими людьми. В одних больше неверующих, в других меньше неверующих. А мы, как проповедники, если мы будем проповедовать и говорить, и характер нашего служения был, как вчера и третьего дня, не учитывая то, что в рядах сидят неверующие люди, мы можем их потерять. И я стал это остро ощущать. У меня возникла такая мысль, если придется быть среди братьев, сказать свои переживания, как нам не потерять людей, которые приходят к нам в наши общины? Как сделать так, чтобы они, придя в нашу общину, остались там? И наблюдая, у меня возникли некоторые идеи и мысли, которые я вам хочу рассказать. Ну, представьте, наша община, 15 членов церкви, и пришло 65 неверующих. Так, что делать? Это выходит, что я должен проповедовать или предоставить кому-то проповедь, а он должен проповедовать как для верующих, да? Что из этого получится-то? Как быть? Друзья, вы с этой проблемой столкнулись? Дальше больше. Сидит 15 человек, 65 неверующих, вечеря Господня. Как ее совершать? Верующие члены церкви, как малое стадо коз, помните, согласно Священному Писанию. И теперь я что, их должен отделить, где-то выйдите сюда, вот я буду совершать. А теперь, если я буду объяснять порядок вечери Господней, как этот порядок объяснить? Ну как? Друзья, это всего лишь вершина айсберга. Или маленькая часть проблемы, с которой я столкнулся. Мне хочется рассказать вам, как я эту проблему решал. Я думаю, полезно будет, друзья. Правда? И если вы с этим столкнетесь, вы вспомните, что кто-то уже это проходил. И может быть, это неправильно. Вообще, Бог наполняет неверующими людьми собрание. Это не значит, что ты... Знаете, в интернете дал объявление, что будут раздаваться пайки, и все приходите. Такой вариант тоже есть, и наполняется община. Но знаете, самое лучшее, когда Бог будет наполнять. Когда ты вымолишь это у Бога. Я это заметил, друзья. Вот как, когда Бог будет выходить, так и сам люди будут приходить, и будет работать сарафанное радио. Вы знаете, это русское такое словосочетание. Знаете, что значит сарафанное радио? Одна женщина, бабушка, говорит другой бабушке, та бабушка говорит третьей бабушке и ведет четвертую бабушку. И все эти бабушки приходят. Это называется сарафанное радио. Самый лучший способ, когда в общину ведет через сарафанное радио. Тогда община наполняется людьми, которые действительно хотят послушать Слово Божие, ну и, конечно, получить там килограмм риса, ну, допустим. Друзья, это на своем месте, это есть, этого отнять нельзя. Но, друзья, смотрите, нужен толчок. Для того, чтобы человек пошел, и ты не объявлял этого, нужен обязательно какой-то первотолчок. Вы, наверное, помните книгу «Крест и кинжал». Это Вилкерсон, да, она книга такая. Но там мне заметилась одна интересная идея в этой книге, что когда этот человек не знал, как начать проповедь среди уголовного мира, Бог ему помог, что там его, так сказать, опозорили в суде, сфотографировали, и он стал своим для этих преступников. Но перед этим он должен был быть хорошо опозорен. Ну, понятно? И знаете, мы должны стать в какую-то неординарную ситуацию, чтобы люди пошли. В нашей церкви, особенно после вот это первые два месяца войны, и некоторые уехали, а было 8 членов, осталось 6. Ну как с ними начинать? Ну как привлечь неверующих людей? И вы знаете, когда мы там позвали людей и стали на пороге молитвенного дома, не в молитвенном доме, а на пороге молитвенного дома, когда стали, микрофон выставили вот так вот, ну, на призбе, можно так, поставили микрофон, собрали там кучку инвалидов, они там сидят, и только мы начали служение, как вдруг прибегает жилец дома. А у нас молитвенный дом – это первый этаж 16-этажного дома. И она откуда-то добежала сверху, и вдруг вырывает у меня микрофон. У дочки мобильник на землю разбивает. Регистрационные документы требует. Обзывает меня каким-то там, не буду говорить в микрофон, нехорошим словом. Потом, значит, это, даю вам 15 минут, чтобы разошлись. Батюшки. Неверующие слушают. Я стою, друзья, ну, понимаете, что делать, куда? И думаю, война идет, а она лютует еще вот. И меня понесло, я вам хочу сказать. Да я говорю, война идет. Это и начинаю вот это все рассказывать людям. Подключаются слушатели, там крик поднимается. Ну, она дала 15 минут, а потом исчезла где-то. Но, друзья, я знал. Знал, друзья, если начинается гонение за слово, будет что-то хорошее, друзья, будет очень хорошее что-то обязательно. Это была суббота, воскресенье, вечеря Господня. В молитвенный дом пришли, может быть, с десяток неверующих людей. Что делать? Неверующие пришли, а у меня вечеря. И, знаете, стою у порога, а как вы к нам пришли? Вы знаете, куда вы пришли? Мужчина говорит, я пришел в православную церковь. Православную церковь, вечеря. А я буду говорить, вечере Господней имеют право участвовать все члены Евангельско-Баптистского братства. Члены иных братств в вечере Господней не имеют права участвовать. Как вы думаете, какая будет реакция этого мужчины? Ну, который пришел в православную церковь. Ну, скажите, это будет его первый и последний визит в нашу церковь. Вы согласны? Безусловно. Что делать? Что делать? У меня в голове, что делать? Как так сказать, чтобы этот мужчина остался? И я формулу, как у нас, сказал, и он остался. Значит, мне нужно объяснить. Как объяснить, чтобы до этих людей дошло, что они не имеют права участвовать в вечере Господней? И я проглотил и не сказал слово евангельские христиане-баптисты. А я произнес формулу «Вечере Господней имеют право участвовать, принявшие святое водное крещение, поверив взрослыми». Я окинул зал, так посмотрел, тут неверующие по виду, все неверующие, и немножко наших членов церкви, думаю, сработает. Я так сказал, но мне же нужно удостовериться. И поэтому я отошел от нашей литургии чуть-чуть, на шаг в сторону, и сказал еще одну фразу, которую обычно не говорил. «Поднимите, пожалуйста, руки, кто принял крещение взрослым». Не сказал взрослым. Все члены церкви подняли, и этот мужчина тоже. Братья, я загнал себя в угол. Теперь мне нужно еще что-то говорить, а я уже снял покрывало. Уже я должен брать в руки хлеб и молиться. И обычно у меня на это уходило, на вступительную часть, 2 минуты, ну сколько, а теперь что делать? И я не знаю, что говорить. Я не хочу сказать слово «баптисты», потому что этот православный сидит. Если я скажу слово «баптисты», мне нужно 5 минут объяснять, кто такие баптисты. А оно ну, не клеится как-то. И знаете, друзья, вот тут я обратился к церкви. Опять отошел от нашего порядка. И так вот смотрю в пространство, не на него, а так в пространство, вот так вот. И произношу фразу, церковь, молись. Я знаю, что этот православный не поймет, что я сказал. И неверующие не поймут, что я сказал. А члены церкви все поняли. И я слышу, молитву, шепчут молитву, слышу там чуть-чуть, полголоса, один молится, другой молится. И в этот момент, когда церковь молится, вдруг идея. В сердце идея. Это не значит, что голос какой-то прозвучал. Но вдруг из уст слова, которые не думал говорить, они туда, к этому человеку. Я обращаюсь к нему. Скажите, вы что, действительно хотите поучаствовать в вечере? Он говорит, а кто может мне запретить? Я говорю, а если попросить? Ну, если попросить, то... А я говорю, что я такое говорю? Что мне скажут члены церкви? Разве может служитель просить, что ты не участвуешь в вечере, да нужно, знаете, власть иметь и силу, не туда я, мне ж холодно стало, друзья, куда я иду, ну, в своих рассуждениях. А покрывало с хлеба снято. Нужно уже брать в руки хлеб и молиться над хлебом. А я все еще в процессе объяснения. И тогда я спрашиваю этого мужчины, а вы считаете себя грешником? Он говорит, какой я грешник? Я не грешник. И тут мне стало легко. Видите ли, я говорю, в нашей церкви в вечере Господней участвуют только грешники. Омытые кровью Иисуса Христа. И тогда уже кто будет участвовать в вечере Господней, встаньте. И мужчина остался сидеть. И с тех пор он только один раз за 3 месяца пропустил воскресное богослужение. Как штык. Он является. Я спрашиваю, чего вы ходите? Через 3 месяца он спрашивает, я что-то не вижу у вас икон. Как вы относитесь к иконам? Друзья, я радуюсь, братья, что этого человека... Я не знаю его судьбу, он не каялся. Может, он из-за гречки приходит. Может быть. Может быть. Но он слышит Слово Божие. И один раз подошел и говорит, знаешь, одна начала встает и начинает рассказывать, что с ней делал. Сделал Господь за неделю. У нас иногда так бывает. Ты проповедуешь, а можно я скажу? Ну, говори. И она начинает рассказывать, как Бог ей на молитву ответил. Этот мужичок подходит и говорит, слушай, мне тоже есть раз что рассказать. Но я просто не хочу этого говорить. Но в моей жизни тоже есть изменения. Если смотри, ты не имеющий греха мужчина, имеет какие-то изменения, что-то в его сердце меняется. И вы понимаете, я после вот этого опыта понял, что вечерю Господню мы должны делать отдельно. Представляете? Что оказывается, если у тебя 65 этих неверующих, так делай евангелизационное собрание. А после евангелизационного собрания члены церкви и приближенные останутся и проведи служение с вечери Господней, дай наставление, дай это. И вдруг я начал спрашивать у других братьев, другие братья говорят, слушайте, так это практика нормальная. Я утвердился, так позвонил одному служителю, второму служителю, говорит, это, говорит, хорошая практика. Ну, представьте себе, придет с церкви, где член церкви, принявший крещение по вере взрослым, ну, придет такой сестра, накрашенная, с этим, и первый раз, и ты начнешь ей объяснять, ну, сядьте, вы не можете участвовать в вечере. Она обиделась и ушла. Ну, понимаете? А теперь, когда я собрал, я спокойно разъясняю, говорю, беседую. И вы знаете, хорошо. Друзья, вы можете делать, как считаете нужным. Но я увидел, после опыта с этим человеком, я понял, ну, всякое может быть. Кто-то пойдет, и я вспомнил, в апостольской церкви по истории христианства, там вообще жестче поступали. Там же точно так же, как у нас сейчас во время войны, наплыв был язычников и неверующих. И они вечерю Господню делали так. Говорили, оглашенные, выйдите. И оставляли только тех, которые участвовали в вечере, а остальные приближенные, они их как-то отделяли и совершали это служение, чтобы в благовении, ну, как-то совершить это служение. Знаете, наше евангелизационное собрание иногда похоже, как во время крещения приходят пляжники, и мы, ну, на открытом воздухе, и приходят, ну, раздетые. А ты совершаешь вечерю Господню, и как-то тебе неловко. Ну, как-то думаешь, ну, как-то теряется благовение. И бывает так, что мы принимаем решение – что крещение совершаем на открытом воздухе, а вечерю Господню мы заходим в молитвенный дом и совершаем, чтобы не было вот этого нарушения порядка, чина, благовения. И вот бывает вот это, иногда ты же не знаешь, какой неверующий придет, если их подавляющее большинство, а верующих мало. И вот такая возникает ситуация. Друзья, я вам сказал только один момент, как может измениться богослужение, если в церкви подавляющее количество неверующих. Смотрите, друзья, второй момент. Никогда, если есть много неверующих, не начинайте свою проповедь до тех пор, пока вы им не раздадите новые заветы, и они не откроют текст, который вы будете читать. Слушайте, это такая красота. Сидит 65 человек. А ты дал им на украинской мове этих новых завитов 65. И у меня есть мои книгоноши или молодые братья. Они бегают между рядами и помогают найти. Какая глава, кто-то спрашивает. Пятая глава Матфея. А где что? И такой беспорядок получается в церкви. Хороший, красивый беспорядок. Что ты не можешь начать до тех пор, пока я смотрю так с кафедры. Все открыли Писание. А теперь мы прочитаем. И обязательно прочитать текст, чтобы они следили. Бывает, приходит гость, ну он же не знает этого порядка. И тогда неверующий, а что это такое? Нам же надо открыть место Писания. И тогда поправляем и открывает место Писания. Обязательно. Неверующий должен в руках иметь сборник, писенник. Слава Богу, писенники есть. Украинскую мову. У нас из-за того, что этих неверующих много, мы еще взяли 20 штук. И каждый в руках тримает. И мы объявляем номер, и пока они не откроют номер, мы не начинаем петь. Друзья, вот внимание к людям. Вы знаете, есть три фактора, которые нужно знать для того, чтобы неверующий человек не ушел с молитвенного дома. Первый фактор – это их нужно учить Слову Божьему. Итак, идите, научите. Это важный момент. Второй фактор. Мы приходим, поклоняемся Богу. И мы действительно молимся перед Богом. И благовейно молимся. Потому что неверующие люди приходят, к моему удивлению, неверующие люди, заходя в зал молитвенный, извиняются и говорят, простите, я пришла в брюках. Простите меня, я просто шла с работы, я пришла в брюках. Она извиняется, друзья. Мы живем в православной стране, где, слава Богу, священники, ну, в других вопросах они, ясно, отстают, но в вопросах, так сказать, вот этом вот, они нам помогают. И по этой причине мирьяне, то есть люди неверующие, они знают, что в Дом Божий нужно зайти в соответствующем виде. И мы им ничего не говорим? Ничего не говорим. Но я смотрю, что некоторые, они просят прощения. Потом я заметил, что неверующие, они с удовольствием покрывают голову. Ни разу за все эти месяцы ни одному человеку не было сказано, а ну-ка одевай косынку. Ни разу. Но зато много-много людей приходило или говорило, я сегодня без косынки. Откуда у них это, у людей, не знающих Бога? Священники. Ну, православная церковь. Оно свою роль сыграло. И мне не нужно им это объяснять, существуют уже и верующие, они тоже ж так ходят. Вы знаете, в какое благодатное время мы живем. Нам так легко сейчас учить людей. Они с удовольствием раскрывают Слово Божие. Еще один момент, очень такой важный, друзья. Это то, что когда мы начинаем призывать к молитве, иногда у нас получается, что нет первой молитвы, а только последняя. Знаете почему? Вот я говорю слово. Но слово я говорю не как проповедь, а как беседу. Я прочитал слово, дал короткое наставление, но должна быть коммуникация с залом. Вы обратите внимание, то, что Иисус Христос всегда задавал вопросы, ему люди отвечали. Он излагает какую-то идею, но он не просто за кафедрой стоит, он общается. И мы подходим к третьему пункту, который называется, помимо поклонения благовейного и учения, должна быть создана соответствующая обстановка и атмосфера в молитвенном доме. Иисус Христос умел создавать эту обстановку. Когда ему нужно было чему-то научить учеников и обличить, он костер, рыбка, сидят ученики, а он им объясняет фундаментальные вещи. Вы знаете, стали подходить люди, когда мы создали эту обстановку беседы и коммуникации, вы понимаете понятие коммуникации? Беседы. Они вправе прервать мою проповедь. И они иногда это делают. Иногда вдруг она вскакивает, мне этот вопрос непонятен. Как я могу любить врагов? Отлично. Значит, человек меня слушает. Значит, до него доходит. А как это подставишь щеку? И надо спрашивать, а вам что-то было непонятно? Да, мне это было непонятно. Какую вы хотите, чтобы сегодня я говорил проповедь? Ну, расскажите, как это любить врагов? Так мы же уже говорили в прошлый раз на эту тему. Мы уже пятый раз возвращаемся к этой Нагорной проповеди. Ну, объясните. Хорошо, темой сегодняшней нашей проповеди будет любовь к врагам. Для людей это актуально. И я хочу удостовериться, понятно им или нет. Если просто это 20-минутный монолог перед залом, как вы думаете, он будет там долго в церкви продержаться? Нет. А вот когда у меня будет беседа, когда я буду задавать им вопросы, они мне будут отвечать, полтора часа мелькнут. И потом они подходят. Я ходила по многим церквам. Знаете, мне тут так хорошо. Подходит она православная. Я православная. Мне так хорошо. Можно я буду ходить к вам? Ведь я православная. Да, пожалуйста. Слушайте, сколько слышал я таких вещей. Я, знаете, я когда прихожу, у меня уходит куда-то депрессия. А мы будем сегодня петь? О, вот это, когда у них это сидит, и когда они начинают порыв души, представьте себе, вот когда вот это есть коммуникация, и говорит, скажите, как вы прожили сейчас неделю? И она встает и говорит, знаете что, друзья, как я к вам пришла? Я пришла в совбез, и у меня пятеро детей, я с этого... Ну, там, с Донбасса, Северодонецк. Я пришла, и инвалид у меня, и в совбесе мне дали пакет молока и пачку овсянки. Я говорю, у меня 5 человек, дайте мне еще. Проходите, не мешайте работать. Она вышла на улицу, с ней правнук 5-летний, зажурена. Опустила голову и говорит сердцем, больше я в этот собес никогда не пойду, потому что они меня унизили. Я всю жизнь на заводе проработала, пахала. И вот я пришла, они мне дали вот этого, что будет? А тут проходит христианка одна. Ой, какой у вас внучек хорошенький, такой красивенький. Это не внук, а правнук. Ай, правнучек красивый. А что вы такие? Она рассказывает. Слушайте, нате вам адресок. Там вам помогут. там это. И вот эта женщина с другого конца города приезжает с бумажечкой, написанной от руки с адресом. А потом у нее порыв души. Вы думаете, я к вам за кашей пришла? Здесь душа моя успокаивается. Друзья, как радостно. Я понял, что нужно верующим собираться отдельно для молитвы на час раньше, а евангелизационное общение делать двухчасовое позже. Так, все члены церкви на час раньше собираются для молитвы. Неверующие приходят на час раньше. Вы понимаете, что у нас это молитвенное собрание. Мы будем стоять на коленях. Все будут молиться, стоять на коленях. Вы согласны тоже с нами стоять на коленях? Да. Ну хорошо, давайте. Один помолился, второй помолился, третий, пять помолилось. Мы стоим на коленях, я спрашиваю, а вы будете молиться? Да я не знаю. Ну вы дома молитесь? Да. Ну помолитесь. Она помолилась. Первый раз она помолилась. На следующий раз она приходит с бумажкой. Бумажкой такой, развернутой. Я написала молитву. Я хочу ее помолиться. Сразу у меня нашлись помощники, одна сестра. У нас бумажек не молятся. Я говорю, вы, друзья, все... Их так кажут, запоминайте. Вам это придется тоже. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Прочитайте, все встали, благовейно встали. Читайте пред Господом вашу молитву. Не, я стал читать там. Нет. Давайте, я сейчас буду читать. Читаю, читаю, читаю. Она спрашивает, я правильно написала или нет? Я говорю, тут у вас две ошибки. Что за ошибки? А у нее было написано, Господи, прости наши грехи. Я говорю, тут нужно заменить слово «наши» на «мои». О, хорошо, можно. Слушайте, это она же неделю перед тем, как пойти на молитвенное собрание, думала, наверное, сколько времени она провела в молитве перед Богом, прежде чем, чтобы прийти в церковь, прочитать эту молитву. Оно же в сердце у нее эта работа какая-то была. Прочитал, а потом беру эту бумажку. Говорю, знаете что? Давайте мы вот эту бумажку сейчас закроем. И все то, что вы сейчас написали, скажите без бумажки. Друзья, это была молитва. Она по бумажке называла Господи, а без бумажки, знаете, как она назвала нашего Спасителя? Божечку мей. Она всю свою любовь излила в этой короткой фразе, и я вспомнил слова «Авва, Отче». Вот это воззвание к Богу «Авва, Отче» – это продукт недельного вот этого размышления о том, как же она Богу что-то скажет. Слушайте, у нас через час будет служение. Вы не хотели бы покаяться? Вот будет «Да, я покаюсь». Покаялась. И на каждое служение с другого конца города приезжает. Братья, в какое прекрасное время мы живем с точки зрения евангелизации. Это время, когда оно страшное, оно очень страшное, но это время короткое-короткое. Но мы должны посеять вот эти семена. Души изнывающие, они идут к Господу. И это время, друзья, великого-великого сеяния. У меня, друзья, множество вот таких вот рассказов, вот, которые могли бы показать, проиллюстрировать все вот это. Но времени нету обо всем этом говорить подробно. Друзья, желание моего сердца приступить к третьей части нашего... служение, призыв к молитве. Вы знаете, что русские братья сейчас переживают страшное время. Я не устану говорить, что мы, украинцы, находимся в гораздо лучшем положении. В гораздо лучшем положении. Я объясню, в чем. Скажите, пожалуйста, За 7 месяцев войны хоть одного баптиста расстреляли? Не слышали? За то, что в армию не пішов, расстреляли. Так это обстрел какой? Это обстрел. Я просто говорю, а может кого-то в тюрьму посадили? А вы знаете, что я вам хочу сказать? Что за все это время войны авторитет верующих высокий. Высокий авторитет верующих. Я это заметил по своей церкви, по городу своему. Когда ты общаешься с военными людьми. Вот недавно я общался с одним военным человеком. Он сказал, столько, сколько делают верующие. Назвал там имена никто. Никто не делает. Вот интересно. Верующие на войну не идут, а авторитет их, потому что, ну понимаете, они помогают. Они помогают. Пищей помогают. Медикаментами помогают. Беженцам помогают. Душу свою выкладывают. Да, штука, и авторитет верующих растет. И растет не только у народа, а авторитет верующих растет и у чиновников. И это очень важно. Очень важно. И поэтому вот эта ситуация, когда-то, вот я сейчас держу у себя братский листок, специально взял, который был, ну, издан на 9-й, да, кажется, день войны. Да-да-да. Я не помню, на какой день войны он был издан, братский листок. Но обращение было издано на второй день войны, само обращение. И в этом обращении я специально хочу в конце прочитать одну фразу. Она очень важная. Призываем всех детей Божьих 26-27 февраля усиленно молиться Богу с постом о тяжелой ситуации в Украине, с любовью и молитвой служителей Международного совета церквей ЕХБ. Вот эта деталь, призыв к молитве с постом и молитвой, да, они написали о тяжелой ситуации, это на своем месте, но они призвали к молитве. И народ Божий, россияне, молились о нас. Это важно. И с этого времени, у меня же связи есть, у меня дочка там рассказывает, дети, постоянно дети Курской церкви молились о братьях и сестрах, о нас. Это хорошо. Народ Божий молится. А теперь у них беда усугубилась. У них теперь начинается мобилизация. И они тоже призывают к молитве. И здесь они говорят следующие слова. Будемо молитись за братів, кого прямо може торкнутися питання мобілізації. Нехай Господь дарує їм мудрість та благодать у цих надзвичайних обставинах у святості та чистоті приймати угодні Богу рішення в дусі Євангелії. Ви розумієте, я не напрасно це сказав. Дело в том, что правительство северной страны, оно не так мягко относится к верующим. Наши братья там, они находятся в более жестких условиях, чем мы. Если здесь у нас наши братья и наши церкви в подавляющем большинстве пользуются уважением, то там, ну, это еще это серьезный вопрос. Я не пророк, друзья, но горькую чашу, возможно, придется пить нашим братьям и отстаивать Евангелие, может быть, даже в тюрьмах и в сибирских лагерях. А устоять в таких условиях, это неизвестно, как бы мы себя еще повели. И поэтому, вот как они молились когда-то за нас, вот что они могли, то написали. Но самое главное они сделали, они призвали к молитве и посту. А теперь со своей стороны, когда они теперь вступают в то, что много месяцев назад нам пришлось, и Бог, я по молитвам народа Божьего, явил милость нашим церквам до сего места, мы можем сказать «Авен Езе». до сего места Господь благословил украинские церкви. Благовестие, покаяние, служение, укрепляется служение. Это что, думаете, мы такие хорошие? Бог побуждает сердца молиться, в том числе и русских братьев. Теперь, если мы со своей стороны не вознесем молитвы, когда они в такой тяжелой-тяжелой обстоятельстве, то мы тогда не одно тело. Вот, можно сказать, потому что страдает один член, страдает все тело. Когда мы нашим братьям этим явим любовь, и когда они услышат, допустим, что вот тут на братском общении, в коротких молитвах, мы молимся там за наших братьев, уже одно это, у них ободрятся сердца. У нас могут быть разные мнения, разные шероховатости, помните? Но не сетуйте, братья, друг на друга. Мы лучше будем поститься и молиться друг за друга, и Бог явит нам милость великую и защиту. Но я пытался как мог внятно вот объяснить это и призвать. Я не знаю, донеслась ли весть о том, что нужно поститься и молиться. Я человек не электронный, понимаете? Мне лучше, если бы кто-то позвонил и сказал, что тот, что помоложе, свои рассылки, вот эти, на меня они не так действуют. Я прямо вам скажу. Для меня действовало бы, знаете, что если бы мне служитель позвонил, ответственный, сказал: брат Виталий, объяви у себя в церкви. Вот это для меня весомо. А вот так вот я кнопки, 66 лет, что вы скажете, не в состоянии. Поэтому кто-то мог быть в посте, а до кого-то эта весть не дошла, и он не был в посте. Вот так вот. Но зато, если мы сейчас станем и помолимся пред лицом Господа, это будет очень хорошо и приятно, и справедливо, и дружелюбно. И мир Божий, он в наши сердца вселится. И мир Божий в сердца русских братьев вселится. И как-то горечь у них как-то будет немножко легче, даже от того, что украинские братья молятся за них. А теперь мы преклоним колени и совершим молитву. Аминь.